Сергей Аркадьевич Андреевский. Книга о смерти. Том 2. Глава 3. Часть 1. Теперь уже я могу просто рассказывать свою жизнь. И все, что бы я ни написал, будет соответствовать заглавию книги. Прошло еще 2 года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало хотя бы на время мою душу. Возможно ли удержать все это? Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым. Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время. Возвратившись в начале августа из Парижа, я вступил в привычные условия начинающегося рабочего года. Вскоре приехала из Друскенек моя семья, и начались судебные дела. В эту осень я задумал привести в порядок материалы настоящей книги, чтобы увидеть хотя бы начало ее, отпечатанном на ремингтоне. Более всего меня пугали первые строки, первые страницы. Но я заставил себя просмотреть их снисходительно, надеясь, что дальше пойдет лучше. Оказалось нужным приделать более подробную автобиографию, и я весь углубился в свое далекое прошлое. Писал я при лампе, в поздние часы перед сном, а наутро продолжал переживать свою повесть на прерванном месте, не замечая настоящего и поджидая ночных часов, чтобы в тишине записывать развернувшуюся передо мною ясную картину. Так пробежали осенние месяцы, и наступила зима. В ноябре сестра моя задумала усиленно вызывать меня в Харьков, чтобы я прочел там какую-нибудь лекцию. У меня был в запасе только сброшюрованный фельетон о Тургеневе, помещенный 2 года перед тем в «Новом времени», и я решил прочесть его публично. Списавшись с профессором Багалеем насчет дня лекции и залы, я около середины декабря выехал в Харьков. Перед самым выездом я сдал на ремингтон страницы этой книги, относящиеся к моей студенческой жизни, а потому улицы Харькова были в то время особенно близки моему воображению. Множество раз я бывал в Харькове и ранее, с тех пор, как в далекие годы впервые покинул его перед поездкой для женитьбы. Описание моих последовательных свиданий с Харьковом составило бы целую историю сладких и мучительных прикосновений к прошедшему. Все это уже перегорело во мне. Но никогда в мои предыдущие поездки я не возобновлял в своей памяти того маленького домика за Нетечею, в котором тянулись страшные дни моей мучительной тоски. Я отмахивался от этого призрака и в душе побаивался его. И вот теперь, когда я заживо перестрадал свой кошмар на бумаге, я с какой-то жуткой храбростью собирался навестить именно этот уголок города. На другой же день по приезде я отправился совершить эту прогулку. Мне захотелось пойти туда пешком. Мелкий снег кружился в легком морозном ветре. Из своей гостиницы я пробрался через Павловскую площадь, глядя себе под ноги и встречая кое-где булыжник, обнаженный ветром среди крепкого снега. Влево желтели грязные, обветшалые университетские здания, а направо открывался поворот в улицу, ведущую за Нетечу. Я вступил на кирпичный тротуар и пошел вдоль тех же москотельных и железных лавок, мимо которых 30 лет тому назад ходил в университет. Я ждал, не ёкнет ли сердце прежнюю тоскою. Все вокруг пестрело в моих глазах поразительно одинаково с каждым мгновением тех давних дней, как будто я и теперь возвращаюсь с лекции, как будто и мой умерший брат еще студент, и будто передо мною снова лежит неразрешимую задачу предстоящая начинающаяся жизнь. Я не противился этому впечатлению. Я даже радовался тому, что моя прежняя тоска так явственно себя напоминала. Грудь моя стеснилась, и я вздохнул, но тут же почувствовал, что во мне живет не настоящее, а прошедшее. Никакого страха я не испытывал. Нечего было и настраиваться на старый лад. Мне было грустно, без всякой примеси того ужасающего отчаяния перед неразрешимостью. А разве что-нибудь было разрешено? Нет. Но теперь казалось, что это вовсе и не нужно. И я храбрее пошел вперед. Ни мост через Нетечу, ни пустырь налево, по которым прежде каждый шаг казался мне смертную ступенью, не смутили меня. Но я не сразу узнал среди низких домиков то место, где начиналась наша улица. В моей памяти вход в нее рисовался несколько иначе. Мне думалось, что с пустыря сейчас же завиднеется промежуток между домами. Пришлось, однако, взять немного вправо, и улица раскрылась, такая же узенькая и тихая. Вот он, вот, четвертый домик от угла. Те же три окошечка и запертая дверь на галерейку. На столбе ворот белая дощечка с надписью «Н. Дувиной». Это наша хозяйка, Настасья Степановна Дувина. Значит, она овдовела, она еще жива. Ей теперь за 70. Я простоял несколько мгновений на деревянных мостках под замерзлыми окнами. Зачем туда входить? О чем разговаривать? Вот это мое немое присутствие под литой старухи за стеною. Это и есть вечность. Пусть идет снег, пусть старуха доживает свои дни. Нет, я не войду. На обратном пути в гостиницу я уже почти не узнавал своего давнишнего настроения, хотя передо мной восстановлялось очень живо наше хождение в университет. Придя к себе, в свой просторный угловой номер, я присел за стол перед диваном и стал смотреть на крутившийся за окнами снег. Был второй час дня, время окончания лекций. Как я тогда мучился вопросом, к чему ведет каждый наш день? И вот теперь те же часы дня, то же время года, то же зимнее освещение, и вопрос тот же, и сам я тот же. Но теперь, сколько ни углубляйся в этот вопрос, уже не соскочишь с рельсов. Мало ли что. Теперь уже давно заведенная жизнь. Всегда что-нибудь надо делать. Может быть, и не нужно, а надо. Да вот что же лучше? Ведь я приехал только для того, чтобы прочесть лекцию. Публика купит билеты. Надо отслуживать перед публикой. В городе были расклеены на видных местах розовые афиши о моей лекции. Фамилии Тургенева и Андреевского были напечатаны громадными буквами. Меня не пугало это неимоверное сближение, и я не смущался судьбою предстоящей лекции. Профессор истории Боголей, маленький тщедушный человечек в очках, с жидкой бородкой и сильным хохладским выговором, ходил вокруг меня с тихою и выжидательной заботливостью. Он думал о барышах для своего любимого детища, городской библиотеки, и досадовал, что для моего чтения был свободен только зал Думы, гораздо менее поместительный, нежели зал дворянского собрания. В день лекции я должен был обедать у моего товарища по гимназии и университету, того самого, который, когда-то будучи студентом, жил со мною и братом в домике за Нетечью. Теперь он был ректором Харьковского университета. Я прошел через те самые сени, в которые мы все трое, еще мальчиками, вступали с прошениями о принятии нас в число вольнослушателей. Высокая комната смотрела обедневшую и неопрятную. Меня тотчас же позвали к ректору. Я миновал громадную пустую залу заседаний совета, истинное святилище, в котором когда-то решалась наша судьба, и был крайне удивлен, когда увидел, что позади этой величественной комнаты находился совсем крошечный кабинет ректора, какой-то голый и неуютный застенок с простеньким письменным столом и кучами бумажных дел на полу. Мы условились с моим другом насчет обеда, и я тотчас же вышел, встретив при выходе за дверью кабинета двух студентов-просителей. За обедом я признался товарищу, что ходил за Нетечью, и мы поговорили о Дувиных. Оказалось, что кроме нашей бывшей хозяйки никого из обитателей домика не осталось в живых, и что ранее всех умерла ее молоденькая замужняя дочь. Умерла вскоре после того, как мы оставили квартиру. После обеда я съездил к себе в гостиницу, чтобы переодеться для лекции. На лестнице Думы я застал поднимавшуюся и торопившуюся публику. Все билеты были распроданы, и вполне счастливый Боголей попросил меня обождать еще несколько минут только для того, чтобы можно было продать последние приставные места, так как наплыв народа продолжался. Вскоре и эти места были заняты. Многие не попали на лекцию. Дальнейший вход был прекращен, и меня пригласили в зал. Эстрада, по которой я в него вступил, была сплошь занята профессорами, так что я с трудом пробирался мимо них к своему месту. Как только меня заметили, поднялись рукоплескания, сперва редкие, а затем сильные и дружные. Я стал у кафедры, положил на нее свою брошюрку, надел пенсне и сразу с досадой убедился, что кафедра слишком низка и что текст лежит слишком далеко от моих глаз. Но рукоплескания еще продолжались. Я посмотрел в публику, готовясь к вступительной фразе. Передо мной чернела толпа во всю глубину зала и на балконе хор. В первом ряду молоденькая дама с тонкой талией в черном шелковом платье с белыми полосками аплодировала мне в перчатках очень приветливо, с благородной сдержанностью. Тем временем я успел найти нужный звук для первых слов и, выждав затишье, начал свое чтение внятно и просто. Тишина и внимание были тотчас завоеваны, и все прошло благополучно до самого конца. Я видел, что никто ни на минуту не испытывает скуки, поэтому заключение лекции далось мне легко, с приятным предчувствием, что все мои слушатели остались довольны.